Евгений Бергер. Легенда клана. Книга первая. Пролог. Предсмертные слова, гармонии и торжественной подобно, должны к себе внимание приковать. Уильям Шекспир. В последнее время меня часто беспокоил один вопрос. Он буквально въелся в кору моего мозга, словно паразит, и никак не хотел отпускать. А задумывался ли кто-нибудь над тем, сколько стоит душа? Вряд ли подобный вопрос сможет прийти в голову нормальному человеку. Хотя, откуда же мне знать? Может быть, утром, когда рассудок еще не отошел ото сна. Или в пьяном бреду, когда сознание начинает расширяться. Думаю, что с определенной долей вероятности такое может произойти. Совершенно случайно. Как мимолетное наваждение, что подобно болиду в ночном небе загорается и тут же исчезает. А вот я, осознав весь ужас ситуации, очень хотел узнать ответ. Особенно сегодня, в день моего прощания со старым миром. Ух, жаль, что я был молодым глупцом, когда ставил подпись в договоре. Эти мелкие шрифты и сноски под звездочками никогда до добра не доводят, но уже поздно. Слишком поздно. А ведь раньше я думал, что этот день никогда не настанет. Однако жизнь оказалась на удивление короткой. Глядя на человека в белом халате, который торжественно улыбался, словно охотник, наконец-то загнавший раненого зайца, на ум невольно приходили ассоциации с мифическим демоном. Ведь если подумать, я создал империю. Стал великим человеком. У меня потрясающая семья и самые лучшие дети на свете. А теперь пора заплатить по демоническому контракту. Все честно. Он мне, а я ему. Как мы и договаривались. Но все-таки в моих фантазиях конец приходил иначе. Я лежал среди своих родных, будучи старцем. Мне было совсем не жаль уходить, и я воспринимал смерть как что-то обыденное, как логическое завершение моей жизни. Но сейчас рядом со мной сидел лишь демон, дети и медсестра. Это никак не вязалось с моими ожиданиями. Мне же всего 42, и я далеко не старик, а в глазах у детей читались лишь боль и отчаяние. Просто невыносимо было смотреть. В этот момент мне хотелось призвать настоящего демона, лишь бы он вырвал проклятую опухоль из легкого и дал мне побыть с семьей еще пару лет. Я отдал бы что угодно, лишь бы им не было больно. Но сказки — это удел книг. Теперь оставалось лишь считать секунды. Мой конец настал, и я больше не мог смотреть на убитые горем лица моих детей. Медсестра поняла меня без слов и хотела увести их в коридор, но Лиска расплакалась и бросилась прямо ко мне. «Папа!» — всхлипнула она, схватив мою серую, иссушенную болезнью руку. «Не уходи!»
«Милая, я бы и рад остаться, но, к сожалению, не могу. Дядя Боря и тетя Света позаботятся о вас. Главное, не бросай кульку, а дальше...»
Договорить я не смог, ибо закашлялся. «Мой сын тоже хотел подойти...» но всегда был слишком застенчивым, поэтому с тоской отвел взгляд. Не надо ему слушать этот жуткий кашель. О, как я ненавидел себя за то, что последние воспоминания об отце у них будут именно такими.
«Папа!»
Лиска продолжала смотреть на меня глазами, полными отчаяния и боли. Нет, не так я себе это представлял, далеко не так.
«Нам пора», — тяжело вздохнув, произнесла медсестра и аккуратно взяла мою дочь за руку.
Лиска, сколько еще некоторое время смотрели на меня, лишь усугубляя мои мучения.
«Все будет хорошо»,
— зачем-то ляпнул я перед тем, как дверь закрылась. Мелодия доиграла. «Все должно закончиться прямо сейчас».
«Волнуюсь», — с трудом сглотнув, прошептал я высохшими губами.
«Вы справитесь?»
«Конечно», — ответил доктор, набирая в шприц мутно-серое вещество. «В нашей корпорации работают самые компетентные люди планеты».
Закрыв глаза, я начал думать о своей семье. Лучше уж видеть их перед смертью, чем спутанные и непонятные мысли про все происходящее. Боль была мгновенной. Немного кольнуло сердце и сразу же отпустило. Неужели мы проходим весь этот путь просто для того, чтобы выключиться подобно телевизору? Обидно. Но спустя примерно пару секунд я почувствовал странную прохладу. Легкий ветерок, который очень напоминал сквозняк в тоннелях метро. Яркая вспышка на мгновение ударила по глазам, и я очнулся в совершенно непонятном месте.
«Выполняю идентификацию оттиска», — пропел прохладный женский голос. «Имя Александр. Фамилия Хвоин. Подтвердите данные».
«Что?»
«Подтвердите данные. Если у вас возникли проблемы во время синхронизации, дайте знать».
«Не понимаю. Что происходит?» — взволнованно спросил я, пытаясь понять, куда меня занесло. Вокруг не было стен и даже пола. Лишь темная пустота с едва заметными светящимися фигурками вдалеке.
«Имя Александр. Фамилия Хвоин. Подтвердите данные», — словно автоответчик повторил голос.
«Да, это я. Но кто вы?»
«Идентификация оттиска прошла успешно. Выполняю загрузку данных».
«Погодите, я умер?»
«Получены новые протоколы».
В голосе незнакомки наконец-то послышались нотки эмоций.
«Приветствую. Меня зовут Эрис. Я искусственный интеллект, научно-исследовательской программы «Колонизация». Рада приветствовать вас в загрузочном меню».
«Эрис? Искусственный интеллект?» — удивленно переспросил я. «Слушай, я понятия не имею, что происходит. Расскажи подробнее».
«На данный момент выполняется сложнейшая операция по выгрузке вашего оттиска в новое тело-дубликат. Усиленный каркас с возможностью модернизации. Величайшее творение ученых Земли».
«Новое тело? Погоди, так я буду жить?»
Там, где у меня должно было быть сердце, вдруг загорелся маленький огонек надежды. «Меня воскресят, и я обязательно встречусь со своей семьей. Главное — узнать все подробности».
«Все верно. Теперь вы — часть огромной программы по освоению Марса».
«Так погоди, какого к черту Марса? Мы что, не на Земле? Сколько вообще лет прошло с моей смерти?»
— с ужасом спросил я.
«Не беспокойтесь. С момента вашей смерти прошло всего 8 месяцев. База данных с новыми оттисками была доставлена на станцию Марс-1».
«Так значит, все-таки на Марсе?» — обреченно выдохнул я. «А ведь точно! Сахаров рассказывал мне про каких-то чудесных существ, что якобы терраформировали Красную планету втайне от всех. Архитекторы, или как их там, я уже толком не помню, поскольку не мог всерьез воспринимать тот бред».
«Не стоит паниковать. В качестве поддержки наших сотрудников руководство дало согласие на отправку видеописем. В ближайшие 2 года будет налажена система для видеосвязи».
«Боже!» Внутри все перевернулось. «Неужели они говорили правду? Неужели все это действительно столько лет существовало втайне от нас?» Голова шла кругом. Я совершенно не понимал, как на все это реагировать.
«Операция прошла успешно. Удачи в новом мире, господин Хвоин», — пропела Эрис.
«Погоди, а как же...»
Не успел я договорить, как яркая вспышка вновь ударила по глазам. Ощущение, будто в меня попала молния. Все тело горело и покалывало, а в голове был полнейший хаос. Глаза никак не могли привыкнуть к обычному свету и слезились, а я тем временем жадно глотал воздух пересохшим и изнывающим от жажды ртом.
«Добрый вечер», — произнес приятный женский голос. «Александр, вы меня слышите?»
Увы, я не смог сказать ничего членораздельного. Голосовые связки и горло больно обожгло.
«Да что за напасть?»
«Хорошо. Сейчас ваше тело проходит стандартную адаптацию. Чуть позже вы придете в норму. Главное, постарайтесь не делать резких движений. Не волнуйтесь, и все будет хорошо. Вы меня понимаете?»
Конечно же, я попытался кивнуть, но, видимо, это оказалось слишком резко, и по всему телу прошла волна боли.
«Замечательно. Еще повезло, что вас загрузили в дубликат 10-летнего ребенка. У взрослых адаптация проходит в разы сложнее. Понимаю, что вам пока дико больно, но это со временем пройдет».
«Спасибо, что рассказала. Судя по всему, особа явно была связана с медициной. Лучше бы вколола мне чего-нибудь обезболивающего, а то лежу тут, как уродец в колодце. Ощущение отвратительное».
«Что же, если я больше не нужна, то оставляю вас. Если что-то понадобится, нажмите красную кнопку в правой панели вашей капсулы. Всего доброго».
«Куда? Стой! Я же... Черт!»
В голове было столько вопросов, что будь мне хотя бы чуть-чуть легче, я тут же набросился бы на эту незнакомку. Что тут происходит? Какие еще оттиски, эрисы и дубликаты? И главное, неужели бред Сахарова оказался правдой?